Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра», которую ведет Анатолий Стрелиный. Первый эфир 8 августа 96 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия. Вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Российские коммунисты и их союзники не такие уж самозванцы, когда объявляют себя наследниками и выразителями старой тысячелетней кондовой России. Эта главная оппозиционная сила в ельцинской России действительно представляет ведущую российскую традицию в устройстве общей жизни, традицию принуждения, насилия над личностью, когда она, как говорят теперь, высовывается. Беспрекословность, смирение с такой жизнью и есть на поверку то содержание, которое вкладывается сегодня в слова «самобытность», «соборность», «патриотизм». Между тем, абсолютное большинство россиян настроено иначе. Это показывает последнее исследование социологов Татьяны Кутковец и Игоря Клямкина, которых вы услышите во второй половине радиочаса. Так мы начнем серию передач под названием «Второй срок», о том, что может быть в руководимой Ельциным России до конца тысячелетия. В первой половине радиочаса беседа с адвокатом Борисом Кузнецовым. Продолжим после объявлений.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят. Кого Россия, мама, готова съесть живьем? Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
91-й год, 92-й, когда у нас начались вот эти шоковые реформы, там было не до инвестиций, а в основном работа шла по привлечению в город гуманитарной помощи.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Радио «Свобода» продолжает программу «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Вчера у нас была передача о людях, которых иногда называют экономическими диссидентами. Это люди, которые в советские времена нарушали запрет на предпринимательство. В первую очередь цеховики, еще одно из слов, ушедших в прошлое. Я беседовал с Виктором Сакирко, бывшим политзаключенным, который создал действующее и сейчас общество защиты осужденных хозяйственников. Я также перекинулся несколькими словами и с одним из его подопечных. На ту же тему Александр Горянин беседовал с адвокатом Борисом Кузнецовым, большим знатоком этой области, этого закоулка советской хозяйственной жизни, с которого кормилась номенклатура, большая часть партийно-советской номенклатуры. Он защищал, и не совсем безуспешно, весьма известных экономических диссидентов, хотя не только их. Слушайте эту беседу.
Борис Кузнецов проработал 20 лет в уголовном розыске в Магаданской области. Наиболее известны его дела уже последних московских лет. Успешная защита генерала Олега Калугина, успешное представительство по защите интересов Владимира Шумейко по иску Круцкому, успешное представительство интересов театра Содружества актеров Таганки, успешная защита депутата Николая Московченко и артиста Георгия Юматова, обвиненного в убийстве. Целый ряд других дел. Адвокатское бюро Бориса Кузнецова известно тем, что берется за такие дела, от которых отказываются другие адвокаты. В 1994 году Борис Кузнецов избран пожизненным президентом Международного института проблем права.
Есть целый ряд видов деятельности, которые требуют от человека целый ряд качеств. Ну, например, ученые, исследователи. Это, я думаю, есть генотип такой людей, которые склонны к исследовательской деятельности. Предпринимательство – это тоже вид деятельности. Поэтому я считаю, что предпринимателями и рождаются, и становятся.
Вы занимались защитой таких людей в брежневско-андроповско-черненковские времена, в первые годы перестройки.
Было такое.
И тогда они назывались «Дела о хозяйственных преступлениях». Вы продолжаете заниматься подобными делами сегодня. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Хозяйственная деятельность во времена режима тоталитарного, она практически была исключена из деятельности людей в России. Единственное, что допускалось, это допускалось некое кустарное производство, колхозы и сельскохозяйственная деятельность как вид коллективного труда и старательские артели. Надо сказать, что все предприниматели, если их можно так назвать в период коммунистической диктатуры, они, с моей точки зрения, делились на две категории. Это категория предпринимателей подпольных и легальная государственная деятельность в государственных предприятиях, в которых был элемент предпринимательства.
Это так называемые крепкие хозяйственники.
Да, это их относили к категории крепких хозяйственников. Это были предприимчивые люди, которые на своих государственных постах, руководя государственными предприятиями, добивались неплохих финансовых результатов. Но при всем при этом система была такова, что она в корне давила сам предпринимательский дух. И поэтому так или иначе эти крепкие хозяйственники вынуждены были обходить законодательство. Надо сказать, что в руках тогдашних властей были достаточно мощные рычаги для того, чтобы сломать шею любому человеку, независимо от того, чем он занимался. Ну вот у меня было несколько таких дел. Один крупный руководитель одной строительной организации, который получал постоянно переходящее красное знамя, который был, это в системе глав Северо-Восток-строя в Магаданской области, в городе Магадане. Когда он стал неугоден, буквально следом за получением красного знамени на него было возбуждено уголовное дело. Там буквально формальные основания были, потому что он выплатил людям премию не из той статьи, которая полагалась для выплаты вот этих премий. Это явилось основание для его обвинения в злоупотреблении в служебном положении, в хищении, и он был привлечен к уголовной ответственности. Правда, мне удалось его спасти. Сначала дело уголовное по амнистии было прекращено, потому что он был орденоносец, а потом мы не согласились с этим решением. Тем не менее, значит, написали, обратились в суд, пошли в суд, и суд вынес ему оправдательный приговор. Но такие факты были буквально единичные. Это удавалось из пасти обкомов, горкомов, райкомов, парткомов, таких людей буквально выдирать. Но я скажу, что я в результате таких дел я и сам пострадал. Меня два раза исключали из коллегии адвокатов.
Можно ли назвать таких людей экономическими диссидентами?
Ну, не всех, конечно, но элементы свободомыслия, инакомыслия в таких кругах были. Я сейчас не говорю о той категории людей, которые прямо занимались запрещенной деятельностью. Это подпольные цеховики, это спекулянты. Сейчас такого понятия спекуляции не существует, но в те времена она была широко распространена, когда в одном месте приобретался товар и продавался по более дорогим ценам. Надо сказать, что вот борьбой с экономической преступностью в те времена занималась такая организация, которая называлась ОБХСС. Про это и анекдотов немало ходило. И в отличие, допустим, от подразделения уголовного розыска, они занимались выявлением преступления. Уголовный розыск работал как бы уже по совершенным преступлениям, а они занимались выявлением. И система оценок деятельности была, чем больше выявлено преступление, тем человек заслуживал более высокой должности, очередного звания, премии, уважения и так далее. Так вот, для того, чтобы раскрыть глубоко замаскированных расхитителей, которые и сейчас существуют, нужно иметь масло в голове. А когда его не хватает, работники АБХС сплошь и рядом шли на создание таких дел. Я с такими делами сталкивался, и, в общем, достаточно нелегко было воровать из тюрьмы таких людей. Еще в те времена.
Вызволять. А вообще, как складывались наиболее интересные судьбы вот тогда и теперь? Ведь по жизни, по стране нашей прошел поразительный водораздел вот за эти 10 лет.
Ну, вот я рассказывал про начальника одного из управлений в Магадане. Он как занимался строительством, так продолжает заниматься и сейчас. Правда, я последние годы с ним связи утратил, но я знаю, что он продолжал заниматься тем же самым делом. Правда, у него были развязаны руки, эффективность его деятельности была намного выше, то есть не было тех совершенно дурацких запретов, которые были в период режима.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете беседу Александра Горянина с адвокатом Борисом Кузнецовым. Борис Кузнецов – один из крупнейших специалистов по экономическим диссидентам в советское время.
Теперь мы живем как бы в другой стране. Не как бы, а на самом деле. Но и сегодня предприниматель не может не нарушать закон. А вот вы сказали интересную фразу, что теперь у него руки развязаны. Значит, все-таки теперь стало полегче. Хотя я все время слышу со всех сторон, что и сегодня по формальным основаниям можно посадить любого. И сегодня люди вынуждены продолжать нарушать закон. Каковы причины вот этой дурной зеркальности?
Ну, вы знаете, конечно, зеркальности нет. Зеркальности нет. Период застоя и нынешний период, они просто несравнимы. Во-первых, практически разрешены все виды предпринимательской деятельности. Закон прямо говорит, что можно заниматься всем, чем не запрещено. А запрещено, перечень запрещений достаточно ограничен законодательно, так что практически заниматься можно любым видом деятельности. То, что вообще невозможно даже было предположить. Ограничения, конечно, как были, так и есть. И здесь вот любопытный момент, с моей точки зрения. В период коммунистического режима появилась такая генерация людей, которые получали деньги, не работая. То есть сама система была такая. Когда им разрешили заниматься предпринимательской деятельностью, эти же самые люди, которые по существу не работали или производили то, что обществу было не нужно, продолжают не работать, желая получать большие деньги. И вот именно эта генерация и является в настоящее время, с моей точки зрения, наиболее опасной. Часть из таких людей перекинулась в уголовную среду, а часть осталась заниматься предпринимательской деятельностью, постоянно нарушая законы. Ну, я должен сказать, что, конечно, трудности у предпринимателей есть. Много нестыковок правовых. Одни нормативные акты могут противоречить другим подзаконным актам. Но из этой каждой ситуации есть совершенно легальный законный выход. И этим нужно пользоваться. И главный выход сейчас – это, конечно, выход через суд. Это решение вопроса в суде. Слава Богу, что судебная реформа началась, и первый шаг, это шаг важнейший, это независимость суда, независимость судей. Есть недостатки в деятельности суда совершенно огромные. Есть объективные, есть и субъективные. Но, тем не менее, это реальный путь, когда можно найти правовой, легальный выход из предпринимательских трудностей, проблем, которые возникают у нынешних хозяев жизни.
Значит, впечатление, будто ничего не меняется к лучшему, это поверхностное впечатление.
Понимаете, это бытовое мнение, распространенное мнение, которое вызвано общением с целым рядом предпринимателей. Но я считаю, что это мнение не объективное. Каждый в отдельности предприниматель имеет свои собственные трудности. И суммируя все эти трудности, можно сказать, что они проистекают из трех вещей, я бы сказал. Несовершенство законодательства, о чем я уже упоминал. Беспредел чиновничества, который тоже имеет место быть. И третий момент. Это, с одной стороны, желание государства путем налогов иметь сиюминутные деньги, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта коллизия, а с другой стороны, это не получение государством прибыли за счет увеличения объема производства. То есть, по существу, получается, складывается такая ситуация, что давя предпринимателя налогами, особенно в области производства, предпринимателю становится невыгодно расширять это производство. Если у производителей продукции снизить налоги, естественно, увеличивается объем производимых им товаров, и государство получит больше налоги за счет объема. Но государству нужны деньги сегодня. А, допустим, выпуск какой-то продукции, особенно трудоемкой продукции, он требует вложений и снижения налогов на протяжении, допустим, нескольких лет. Там 2-3 лет. Вот какой-то цикл такой, создание производства. И вот эта коллизия в результате приводит к тому, что предприниматели задавлены налогами и вынуждены искать пути для того, чтобы их не платить. И вот неплатежи налогов – это основной и главный вид преступления в области предпринимательской деятельности.
А лоббирует кто-нибудь закон, снижающий налоговый пресс на именно производителей?
Да, конечно. В Государственной Думе немалое число предпринимателей, которые отлично понимают создавшуюся ситуацию. Но государство постоянно требует денег. Денег требуют шахтеры, денег требует война в Чечне, денег требует, в конце концов, даже выборы. И немалых денег. Поэтому вот эта коллизия, она пока продолжает существовать, и она будет существовать до тех пор, пока государство не пойдет на ущемление каких-то собственных интересов, собственных трат для того, чтобы снизить бремя налогов на предпринимателей. И за счет этого получить дополнительные доходы спустя некоторое время.
Скажите, пожалуйста, вот утечка денег за рубеж, о которой столько говорят, это в значительной мере миф или это в значительной мере правда?
Я думаю, что это в значительной мере правда. В значительной мере. Но это тоже естественный процесс совершенно. И я думаю, что законодательным путем тут вряд ли что-либо сделаешь. Российский человек, привыкший тогда, когда нужно работать исключительно головой и любым способом обходить ненавистное государство, начиная с эпохи застоя, настолько стал гибким и цепким, что у него даже, я еще раз говорю, что даже генотип особый появился. С одной стороны, здесь элементы совковости, с другой стороны, такой предприимчивости, которая западным бизнесменам просто не снилась. Но эта предприимчивость направляется главным образом, как избежать налогов. Как обмануть государство?
Это очень интересная мысль. То, что период советской власти выработал сверхпредприимчивость, оказывается, подавляя эту самую предприимчивость.
Ну, вы знаете, это связано с тем, что приходилось заниматься по существу предпринимательством в условиях подполья, в условиях нелегального положения этих предпринимателей. И я думаю, что главный путь, чтобы деньги вернулись в Россию, они, безусловно, вернутся, в том случае, если будут созданы такие условия, когда выгодно будет вкладывать деньги в экономику России, когда будут гарантии, что эти деньги не будут изъяты. То есть, мне кажется, что одной из таких гарантий – это избрание президента Ельцина. В настоящее время значительно, вот буквально за последние дни, очень активизировалась деятельность и западных компаний, и российских бизнесменов. И я просто вижу, я сталкиваюсь с ними ежедневно. И думаю, что в скором времени выгоднее будет держать эти деньги в экономике России, вкладывать в экономику России, чем держать их в западных банках, которые не дают большого процента, не дают большой прибыли.
Какие еще условия требуется создать, чтобы эти деньги потекли обратно?
Ну, я считаю, вот это главное условие, два главных условия. Это гарантия, что деньги не будут экспроприированы у эксплуататоров. То есть вопрос о том, будет ли в России демократический режим оставаться, то есть это политические условия. И второе, экономические условия, когда будет выгодно вкладывать деньги в экономику России.
Требуется ли для этого принятие каких-то еще дополнительных законов?
Я думаю, что нет.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушали беседу писателя Александра Горянина с адвокатом Борисом Кузнецовым. После объявлений.
В эфире Радио Свобода обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Американский час с Александром Генисом. Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам 22 часа по московскому времени.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Впервые программа вышла в эфир 8 августа 1996 года.
«Радио Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Мы начинаем серию передач под названием «Второй срок». Речь идет, напомню, о втором президентском сроке Бориса Ельцина. Мои собеседники-социологи Татьяна Кутковец и Игорь Клямкин. Они возглавляют новый научный институт, Институт социологического анализа. И только что закончили свое первое в этом институте исследование настроений в России. 100 вопросов так или иначе вытекали из одного, Россия и Запад, или втекали в него, если можно так сказать. Исследование проведено по репрезентативной всероссийской выборке на базе фонда «Общественное мнение». Это первое такое обширное исследование, предмет которого – отношение россиян к Западу и к российской самобытности. Второй срок ельцинского президентства закончится одновременно с тысячелетием, а тысячелетие чуть позже А сейчас хотелось бы услышать от вас о том, какое место займут или могут занять предстоящие 4 года в послекоммунистической истории России. Что можно об этом сказать, исходя из результатов вашего исследования? Татьяна Кутковец.
Прошедшие президентские выборы у многих россиян породили представление, что они одновременно с избранием Бориса Ельцина на пост президента как бы автоматически выбрали и путь развития России. И не только на 4 грядущие года, но и на ближайшие десятилетия. Одолеем коммунисту, заблокируем дорогу во власть, и все. Больше они не поднимутся. И больше нам никто не страшен вовсе. Увы, это не так, ибо свой основной, главный выбор, а именно каким путем пойдет страна Россия, какой способ исторического проживания она предпочтет, ее еще не сделал. Не сделал ни властью, ни обществом. Не сделал по многим причинам. Но прежде всего потому, что такой выбор означает разрыв с многовековой российской традицией, а именно безраздельного доминирования государства над человеком. Со всеми подробностями такого проживания. Всем, кто интересуется историей своего отечества, хорошо известно, что подобные попытки, попытки реформирования предпринимались и раньше, и притом многократно, и каждый раз благополучно захлебывались как в знаменитом российском терпении, так и в его нетерпении. Что же теперь? Исследования, которые мы провели, позволяют утверждать, людей, дорожащих свободой сегодня в стране, 3/4. 75% заявили о том, что в России свобода людям нужна нисколько не меньше, чем людям на Западе. И уже сама эта цифра говорит о том, что ведь это значительно перекрывает число тех, кто проголосовал за Ельцина. Следовательно, это всеобщее настроение. Всего 6% россиян полагают, что людям в России свобода не столь нужна, как людям на Западе.
Игорь Клямкин, насколько я понял, 80% россиян, считающих, что им свобода нужна не меньше, чем людям на Западе, это новая цифра, новые данные. Я напомню вопрос, какое место в связи с этим займут или могут занять предстоящие 4 года в послекоммунистической истории России?
Я думаю, что эти 4 года, вот этот небольшой срок, может оказаться годами решающего выбора, который сделает страна. Здесь хорошо об этом говорила Татьяна Ивановна. Это выбор заключается в том, сумеет ли Россия, сумеет ли страна уйти вот от этой многовековой российской традиции доминирования государства, господства государства над обществом и человеком. Я бы, кстати, вот если бы был журналистом, я бы любому политику задавал один и тот же вопрос. Когда вы говорите о патриотизме, государстве, державности, вы имеете в виду свободного человека или вы имеете в виду господство государства над человеком? Вот я думаю, эти 4 года будут годами вот этого исторического выбора. В этом смысле эти 4 года можно поставить в контекст 1000-летней истории России вообще. Вот это такой ключевой выбор.
Татьяна Кутковец.
Ну, собственно говоря, свобода – это такое понятие, которое по-разному каждый наполняет особым смыслом. Значит, так, наш вопрос звучал приблизительно так, что вот какая свобода, собственно, вам нужна? В частной жизни, в общественной жизни? Или та свобода, которая и в частной, и в общественной, то есть собственно свобода? Вот такое распределение. В частной жизни хотели бы только в частной жизни свободу – 12%, в общественной – 7%. А большинство, 60%, естественно, вот совокупность и частная, и общественная. И получается у нас почти 80% людей в том или иной степени дорожат свободой превыше всего. «Верите ли вы в то, что может существовать общество, – спросили мы, – где нет ни бедных, ни богатых, а достаток у всех примерно одинаковый?» Это я. В нашем случае огромное количество людей предполагало, и такая была посылка, что люди, конечно, не выдержат этого испытания свободой. И нам был этот вопрос важен задать, чтобы понять, насколько вообще вот это утопическое сознание, которое так или иначе присутствует, естественно, в таком обществе, где роль государства была столь всесильной, еще бытует. Вот такие данные получили. Не верят все те же 75%, и верят 15%. стране у нас сейчас сложилась вполне такая несравнимая, и ее вообще не было такой ситуации, когда реформистски настроенных людей значительно больше, то есть изменилась пропорция. За последнее десятилетие человек осознал все преимущества такого проживания. Ведь это началось не во времена перестройки, но это началось значительно раньше.
В стране сейчас такое положение, это показали и президентские выборы, в этом смысле их результаты не случайны, когда люди действительно отказываются от утопических упований, когда люди целиком сориентированы на свою частную жизнь, а не на государство и его какие-то военную и прочую мощь. Вот такой показатель, вот где бы вы хотели работать на государственном частном предприятии. 29 только процентов, вот они говорят, что они хотят работать только на государственном предприятии. 53 процента, больше половины, им все равно, лишь бы больше платили. Вот это «лишь бы больше платили», вот эта ориентация на частное проживание и частное благополучие, на личное благополучие, я думаю, в контексте российской истории, оно чрезвычайно благоприятно.
Игорь Клямкин. Татьяна Кутковец употребила слова «утопическое сознание». Может быть, объяснить слушателям, что это такое?
Утопическое сознание – это очень просто объяснить, откуда оно берется. Это когда человек считает, что все дело не в нем, а в каких-то внешних обстоятельствах. Власть плохая, жизнь плохая в целом. Вот. И ее надо в целом все поменять, и тогда ему будет хорошо. А он останется таким же, как есть. Так вот сейчас таких людей в России только четверть, которые считают, что их жизнь в основном зависит не от них, а от внешних обстоятельств. Другие думают или от того, или другого, или зависит от собственных усилий. И четверть населения, это тоже очень много, считает, что только от их собственных усилий зависит их жизнь. И не произойдет отката.
Спасибо, Игорь Клямкин. Я напомню, что мы говорим об исследовании, которое провели Татьяна Кутковец и Игорь Клямкин, общественного мнения России, отношения россиян к Западу и к российской самобытности. В последние коммунистические десятилетия все, чего требовал народ, можно было выразить словами «товару и порядку». Теперь этот лозунг звучит так «денег и порядку». Причем спрос на порядок в стране сейчас намного выше, чем при коммунистах. Я, наверное, не ошибусь, если так скажу. И поднялся этот спрос раньше, чем все наладилось в хозяйстве, то есть с деньгами. Что такое деньги, все понимают одинаково, а о порядке этого не скажешь. Тут разногласия и огромные. Для одних порядок – это демократия, для других – нечто противоположное. Для Александра Лебедя, как выясняется, порядок и демократия – очень разные вещи. Какой все-таки порядок предпочтет, в конце концов, Россия? Татьяна Кутковец.
Что же касается вот порядка, то мне думается, что власть должна помнить, что порядок нужно наводить так, чтобы не пересекать ту границу, за которую всем удалось выйти, и не посягать на свободы политические и всякие другие, которым человек дорожит ныне превыше всего.
Игорь Клямкин, все всегда знают, что должна помнить власть. Так было и 1000 лет назад, так, наверное, будет и через 1000 лет. И тем не менее, власть почему-то, как только что говорила Татьяна, очень часто влетает в искушение забывать то, что она должна помнить, по мнению народных доброжелателей?
Она влетает, потому что, ну, во-первых, есть историческая инерция, есть привычный способ, скажем, Чечня это показала, что когда возникают какие-то сложности, очень велик соблазн это сделать. Главная причина, что она не может справиться с теми проблемами, которые возникают. Или она повязана какой-то идеологией, которая от нее это требует. Но, возвращаясь к теме порядка, я хочу сказать о том, что пока настроение таково, что с одной стороны созрел массовый спрос на порядок, на наведение порядка, с другой стороны люди хотят, чтобы этот порядок сочетался со свободой. Вот от этого отказываться люди не хотят. Проблема вот порядка без свободы, ее часто связывают только с деятельностью оппозиции, коммунистической, патриотической и так далее. Мне кажется, что здесь нужно учитывать и другую опасность, связанную с возможной эволюцией нынешней власти под влиянием в том числе и оппозиции. Для России, кстати, такой развитие событий чрезвычайно характерно. Другие страны, они обычно какие-то этапы проходят, когда разные режимы соответствуют тому или иному этапу. Скажем, во время Французской революции Робеспьер добивал прежний политический режим. Потом было перераспределение собственности после 9-го Термидора. А Наполеон наводил порядок. В Латинской Америке примерно такая же схема в 20 веке действовала. В России, если мы вспомним хотя бы ближайшее время, 20 век, вся эволюция происходила внутри большевистского режима. И НЭП они делали, и Ленин это называл термидором и так далее. Вот мне кажется, в силу особенностей российской истории, которые надо иметь в виду и на которых нет возможности сейчас останавливаться, вот такую возможную эволюцию внутри самого режима под влиянием сложности, прежде всего в экономике, и под давлением оппозиции, которая является воплощением российской политической традиции, вот такую опасность надо предусматривать.
Смотрите, что получается. 80%, напомню еще раз, фантастический, сенсационный, может быть, результат вашего исследования. 80%, намного больше, чем голосовали за Ельцина, хотят свободной жизни, хотят порядка со свободой, порядка через свободу, и в то же время Игорь Клямкин говорит не без оснований об опасности того, что власть может под влиянием оппозиции, то есть явного меньшинства населения, пренебречь вот этим явно выраженным желанием 80% населения к порядку через свободу. Как-то получается, с точки зрения вот так рядового человека, вроде бы как и противоестественно. А в то же время каждый чувствует, что опасность-то реальная.
Ну, что значит вообще каждый чувствует? Вот в России сегодня нет единого монолитного народа. Это уже общее место. Но как минимум есть три народа. Это те, которые хотят идти вперед, те, которые еще уповают на то, что можно каким-то образом проживать при коммунистах, но не при тех коммунистах, конечно, которые были, а вот при каких-то новых, которых в природе покуда не существует, но а вдруг. И те, которые, я лично их так называю, апофигисты, им просто все равно, они на выборы не ходят, они не участвуют ни в чем, это не активная часть населения. Поэтому так уж сложилось за эти 5 лет, что это ведь не первая победа вот Ельцина и реформаторов, и той части населения, которая его поддерживает. Это как минимум третья победа. Ну, вспомним, вот выборы 91-го года, референдум 93-го года, и вот третья победа. Те две победы, ну, может быть, это прозвучит не очень красиво, но, на мой взгляд, точно профукали. Профукали еще и потому, что бесконечно вот путали глаз народа с глазом оппозиции. Ничего более неправильного нет. Оппозиция по всем законам жанра должна говорить то, что она говорит. Она вот недавно в тех органах печатных, в которых они печатаются, вышел огромный такой диалог. Зюганов, Чикин и Проханов беседовали. Называется он «Мы стоим за народ». Правильно, да, это правда. Они стоят за тот народ, который за них проголосовал. Он у них есть. И я бы очень хотела подчеркнуть такую вещь, что большая часть народа есть и у президентской команды, у президента. Так вот, ведь энергетика, которую несет в себе оппозиция, она очень сильная. Они ни с чем не считаются. Сейчас есть у власти, по-моему, замечательный такой шанс, наконец, продемонстрировать себя как победителя в этих выборах. Что должно, на мой взгляд, произойти? Какая самая большая, на мой взгляд, вот опасность таится? Вот та часть людей, которые уже не один раз разочаровывались в действиях и поступках президента, как в некой линии, от которой он отклоняется, вот такого произойти не должно ни в коем случае. Те люди, которые проиграли, в том числе и лидеры, и те, которые их поддержали снизу, они должны быть под сенью закона. Закон должен плести их права точно так же, как и всех остальных граждан в России. И только. Но линия должна проводиться та, которая олицетворял собой предвыборный Ельцин, из-за которого так или иначе проголосовало это большинство.
И почему все-таки власть путает глаз народа с глазом оппозиции?
Дело в том, что в обществе существует ощущение, в силу тех трудностей, которые существуют, что вот куда-то двинулись, но еще не проскочили. Но здесь есть, вот с одной стороны, то, о чем говорила Татьяна Ивановна, с другой стороны, есть проблема, что вот это большинство, которые дорожат свободой и не хотят отдавать вот эти завоевания последних 10 лет, вот, они не все могут справиться с этой свободой, они не все ощущают себе готовность справиться с ней. Вот нет еще такой уверенности, что общество в целом может справиться с этой свободой. И тогда действительно возникает опасность, что вот это большинство, которое вот только на президентских выборах обозначилось, а на парламентских оно уже рассыпалось, и там разные настроения внутри этого большинства, что оно может рассыпаться, и начнет формироваться новое большинство, которое в силу вот, видит, что с негативными, с отрицательными последствиями свободы страна не справляется, а вот в такой обстановке как раз возникает запрос на всякие новые мифы и новые такие тоталитарные полутоталитарные идеологии. Но сейчас ситуация, обстановка чрезвычайно благоприятная. Вот на такое государство старого типа, на традиционную российскую государственность, на традиционное преобладание государства над обществом в стране спроса нет. Не работают для подавляющего большинства населения всякие вещи, связанные вот с державностью, патриотизмом и так далее. Мы об этом спрашивали. Государство, скажем, как вот идея сильной военной державы, 20%. Государство русского народа, какая новый возможный миф, чуть больше 10%. Империя российское возрождение тоже примерно столько же. То есть эти все идеи не работают, они не, на них нет спроса. Если страна не справится с идеей порядка и идеей стабильности, если это не реализуется, а пока этот вопрос не предрешен, вот сохраняются те опасности, о которых мы говорим. Сохраняется опасность, значит, возвращения к идее порядка без свободы.
Наш президент поставил себя в положение отца нации, то есть всего народа, которого нет всего. И вот это такая ловушка оказалась. В этой ловушке так или иначе нужно апеллировать вроде бы ко всем. А это на данном этапе бессмысленно. Нужно сохранять то, что есть, и увеличивать за счет ослабления вот этого проживания в свободе тем, которые так или иначе для себя из прагматичных соображений будут за него голосовать или за подобного человека, который олицетворяет эту линию, потому что это его кровно, это ему близко. Россия должна стать государством, где каждый человек, приумножающий собственным трудом свой достаток, способствует тем самым процветанию страны. 52%, и это лидирующая идея, это первое место, заняла именно вот эта позиция. И вторая, вслед за ней. Россия должна быть государством с рыночной экономикой, демократическими свободами и соблюдением прав человека. 41% отметила, это второе место. Ну и сравните, Россия должна возродиться как сильная военная империя в границах бывшего СССР, 7%. Россия должна вернуться к социалистическому строю, 12%. По-моему, это убедительно.
Видимо, не совсем не правы те, кто говорит, что нынешняя власть и сам Ельцин, несмотря на известные действия, все-таки боится упреков в недемократизме. Вот как новые люди в демократии, да еще в такой несовершенной, вот они боятся упреков в недемократизме. Это тоже, видимо, одна из причин того, что они уступают подчас гласу оппозиции более охотно, чем гласу народа. Игорь Клямкин.
Вообще-то отступление от демократизма – это плохо. Но плохо и то, когда во имя демократизм понимается так, как это иногда понимается, и даются совершенно несбыточные обещания. Одно дело это еще можно понять во время предвыборной борьбы, другое дело, когда эти обещания даются после. Вот это становится это игра в демократизм, игра в представительство интересов большинства, и Ельцин уже очень много раз на этом спотыкался. Я думаю, несколько завышенные предвыборные обещания, которые которые он дал. Не они ему, кстати, принесли успех, я думаю. Я думаю, не это ему принесло успех, а больше принесло успех то, о чем мы говорили. И тем не менее, вот уже в ходе предвыборной кампании он во многом шел с движимым желанием удовлетворить всех без исключения.
Мне кажется, что к обещаниям Ельцина народ не так уж серьезно относился.
Тем не менее, вот возвращаясь к этой ситуации, глаз народа и глаз оппозиции, Анатолий Иванович, это же легче слушать, в общем-то, оппозицию. Но ведь вы подумайте, если я отец нации, я должен слушать вот этот народ и идти за этим. Ну, это же такая вообще совершенно новая процедура, она не освоенная. У нас социология потому так и клеймится, потому что достаточно сложно верить этому, руководствоваться этим и делать какие-то выводы. Такие, которые могли бы противопоставить именно оппозиции. Ведь если Ельцин признает, что вы с одной стороны, а я с другой стороны, то он в этот момент автоматически перестает быть отцом нации. Он становится лидером другого народа. Вот этого, по-моему, он боится и не хочет.
Вы слушали беседу с социологами Татьяной Кутковец и Игорем Клямкиным. Завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Виктор Смирнов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее. И будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. И тоже красивую Россию, от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».